Все не оставляло меня веснуха, таилась во мне проклятая. Все осердие мое, бывало, сотрясается, как она пройдется по телу. Губы шлепают, свистят и разом терпнут, будто луковок борца я наелся. Чуть еще посерело в распадке, едва вечерней сыростью с гор нанесло, трава не затяжелела от сырости, а уже пузыречки под кожей у меня покатились, лопнули, рассыпались по всему телу холодными брызгами, заплясали губы, застучали челюсти, что сторожевая колотушка. — Прощай, мама! — тихо вымолвил я, приостановив себе дрожь. Еще хотел добавить: прости меня. Да зряшное все это, притворное. За что ей меня прощать-то? За то, что покидаю ее? Так ведь не по своей охоте и не живую покидаю. Живую я во веки веков не покинул бы, держался б за нее, и когда вырос, работал бы дни и ночь, в хорошую больницу определил, ноги у нее больные были, чтоб не маялась ногами. Я все сделал бы, чтоб здоровая была мама, чтоб хорошо ей на этом свете жилось. Но зачем об этом толковать, пусть и самим собою? К чему о несбыточном думать, пусть и про себя, только душу травить? Отвальную пили наверху у хозяина. Когда я вернулся с кладбища, гулянка была в самом распале. Папа плясал, мачеха с подвывом смеялась, трясла головой, повествуя, как приехала к ним в Бересу молодая учительница, объелась черемухи, и какие действия с нею после этого начались. Всякий раз, когда душу мачехи посещало светлое настроение, она с большой охотой повторяла этот любимый свой рассказ. Я залез на печь, укрылся каким-то тряпьем, прижался грудью, животом к кирпичам, тело мое обрадованно пустило в себя тепло и стало бороться с занявшимся ознобом. Кто-то заголил занавеску на печи, сунул мне пострепушку. — Че, опять тебя лихоманка трясет? — Вот привязалась, — сказала мачеха внизу, напуская на себя озабоченность. Но вякнула гармошка, звуки ее вознеслись к потолку, ударились в бревна стен и, отпрянув от них, выплеснулись в распахнутые окна. Не для любви, а для забавы. Эх, он использовал меня, — грянуло застолье. Про меня все, слава богу, сразу забыли. От тепла, от вкусной печенюшки озноб откатил. Под гармонь и песни я уснул. И виделась мне бабушка в черных одеждах. Опершись на черемуховый таяк, она нависла над окном, почти вросшим в землю. Метала в полуподвал шанги, молила, просила: «Батюшка, подай голос, живой ли ты, кровинушка моя? Не свели тебя еще со свету Искариоты?» Было такое. Приходила опять бабушка, опять ее ко мне не пустили. Тогда она стала перед окном на колени, кидала мне лепешки, причитая при этом так, чтоб слышно было всей улице. Я просил ее уйти домой, потому что мачеха срамила бабушку, фуганула лепешки обратно, и они лежали в пыли, эти дорогие ныне для бабушки пострепушки из горсти муки, насыпанные ей сыновьями или другими родичами. Не стало кормильца в доме. Отяжелел, износился в работе дед Илья Евграфович. Отбыв последний свой срок на земле, он еще сходил в баню, обмылся, надел чистое, лег на свой курятник, уснул и больше не проснулся. Тихую, без мучений, принял кончину дед. Он ее такую заслужил. Единодушное было решение на селе. Все стояла бабушка в черном, все звала. Я пытался откликнуться, попросить, чтоб она шла домой, не мучила бы себя и меня, но никак не мог проснуться, бился на печи. Помогла мне пьяная компания. В какой-то совсем уж, видать, поздний час дома хватило волнения. В горницу залетел и метался страховидный нетопырь, летучая мышь. Резиново ударившись в стену, нетопырь брякнул железным абажуром лампы и комочком упал на стол меж тарелок. «Ай!» — взвизгнули бабы. Папа зажал нетопыря в платок, отнес на улицу и, матюкнувшись, выбросил. Гуляки насторожились. Папа и мачеха присмирели. Нетопырь залетел в человеческое жилье к беде. «Ой, не ездили бы вы, Петра, никуда!» — начали увещевать папу женщины. Но папа, когда его так вот по-доброму о чем-то просили, еще пуще хорохорился. Упрямей устремлялся к намеченной цели и выкрикивал, что ему где все нипочем, и он где еще всем в натуре докажет там, на далеком севере, как надо жить и работать. У меня совсем томительно сделалось на душе. Два раза за один вечер, услышав «Ой, не к добру», я и в самом деле склонился к мысли, что все эти явления — бурундук на кресте, нетопырь в избе, бабочки, дотля разные, густо залепившие лампу — недоброе нам знамение, и папина отчаянность не от добра, а от вина и боязни его перед будущим проистекает. Перебрав, папа, как всегда, долго не сдавался сну. Сидел под лампой у окна, курил, рассуждал сам с собой вслух насчет жизни нынешней и грядущей, живо при этом жестикулируя и упиваясь собственным красноречием. Уплывали почему-то рано, от сглазу, как потом догадался я. На реке еще клубился, а под ярами сугробно лежал туман. Было холодно, сыро и одиноко. Хозяин нашего последнего на селе пристанища провожал нас и старался сделать это как можно скорее, чтобы добрать на утре недоспанное. Папа был пьян еще и сердит. Сгружая на плотик узлы и две кадушки с огурцами, он оступился, зачерпнул в сапоги и, на мой просительный взгляд, отозвался громкой бранью, из которой следовало, что мы и без того опаздываем на пароход, не досуг ходить, расхаживать, куда попало. Не дано мне было попрощаться с бабушкой, и я этого никогда не прощу родителям. Хозяин бросил веревку, натужившись, оттолкнул плот багром. Мачеха с папой ударили потесями, нас подхватило течением, понесло плот в пропан между бонами. Я держал на коленях безмятежно спавшего братана Кольку, который не запомнит и никогда больше не увидит родного села. А погруженное в сон и тишину село это отдалялось и отдалялось. Я вытягивал шею, пытаясь увидеть бабушкину избу, но и в прибрежном-то посаде, дома лишь тенями, углом крыши или бани, горбины амбара, звеном прясла, растянутого гармошкой, проступали из тумана, да скворешни, много скворешин, без опор, сорвано плавало над туманами, и на них, выставив пусса, отряхивались, пели на утренние зорьки черные скворцы. Где-то шумела малая слезневка, где шумела, не видно, будто в туманном бреду турусила речка. Зато горы, леса и скворешни уже с жердями обозначились все явственней, осаживала туманы, и за ними начинало желто обозначать себя солнце. Кулики и плишки, береговушки и стрижи засуетились у реки и над рекой. Свет над лесами разливался шире, ярче, слышнее сделался плеск Енисея. Мы выбились за боны. Прорычало и кособоко, бугристо промелькнула вздыбленная вода на той самой головке боны, о кое ударилась лодка, в ней плыла мама с передачей папе. Скрипя расшатанными шпонами, Боны все истоншались, вытягивались ниткой, и шум воды, охлестывающий их, умолкал. «Зачем же ты, мама, не взяла меня тогда с собою в город, не разбудила, пожалела? Были бы сейчас вместе и сестренки, что до меня жили, и ты, и я. Куда мне плыть с этими вот? Зачем? Кто они мне, кто я им?» Глубокое, недетское отчаяние рвало в те минуты мое сердце, а было мне 11 лет. Но я по сю пору вживе ощущаю ту дальнюю боль, слышу в себе рану, нанесенную тем, что не дозволено было мне проститься с бабушкой. Ведь где-то тайно про себя я надеялся, она не отдаст меня, не отпустит, спрячет надежно, укроет от родителей. И мне никуда не надо будет плыть, ехать, и снова нам станет хорошо жить. Отдалился, минул шум и большой слезневки, его как бы втянул обратно в горы, в леса, и все село всосало в себя паром земли, а может и сама земля, ни голоса человеческого, ни бреха собачьего, и рожок пастушечий не звучит. На нас надвигались каменные оплеухи, скалы. Впереди раз-другой оказал себя Собакинский остров. Катился, нарастал, близился ров Шалунина-Быка, который мы должны миновать Маристи, пройти до города самой Стрижнины. Так было намечено папой. У самых ног кружилась голубовато-холодная вода. Плот качало, расшатывало. Быстро несло вперед и вперед к закрытому туманом городу. Мерно, будто отчеп люльки, поскрипывала кормовая потись, возле которой прикимаривал папа. Мачеха свою потись вынула из воды, затиснулась в узлы, прижала к себе Кольку. Вайны, скрепляющие бревна плота, перетирала проволокой, плот скрипел, хлябался. Туманы вовсе смахнуло с гор, они плотно сжали реку и пространство вокруг нас. Скорлупку плота как хотела, так и кружила, куда хотела, туда и несло. Несло же его, конечно, в преисподнюю, а раз так, то и скорбеть не о чем, и бояться нечего, все там будем, заверяет бабушка Катерина Петровна. Безразличие ко всему овладело мной. Я вздохнул со стоном, протяжно, по-церковному отрешенно. Во сне даже лучше погибать, незаметно и не страшно. И куда-то покорно опал, овеянный речной прохладой, и меня тоже закружило легкой сухой коринкой. Где-то в какой-то час все начало меняться. Сонное тело сдавило, голова налилась свинцом, сердце втиснулось в груди, воздух загустел, будто в бане горячо обжигал нутро. Я проснулся от нестерпимо палящего солнца, очумелый, расслабленный, и долго не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Шатаясь, я подошел к краю плота, лег на живот, попил воды, обмакнул лицо, а затем и голову в реку. Колька хныкал, выпрастывался из одеялишка. Мачеха вылезла из узлов, косматая, недовольная, широко зевая, шарясь пятерней в волосах, постояла средь плота, подумала о чем-то, вытерла мокрого Кольку. Плот учален возле речки Гремячей. Чуть ниже речки начинался город. По мосту гремели поезда, ляск и разноголосица паровозных гудков доносились со станции. Ближе других строений был к нам мелькомбинат с безглазыми кубическими сооружениями, поштукатуренными по щелям. Чудище, пузатые, ослоенные мертвенно-серым налетом, таили в своей утробе глухоту. Совсем не похоже на мельницу. От мелькомбината в реку спускался загороженный транспортер, к которому прилепилась баржа. транспортер пыхтел и хукал, высасывая из баржи пшеницу. На барже пошумливала помпа, лилась с высоты из патрубка вода, разбиваясь в брызги. Мужик в черных валенках и белых подштаниках просеменил к нужнику, висящему над рекой. Отец ушел в город за лошадью. Мачеха сбегала на берег за камни. Колька заорал, решив, что ненаглядная мама покидает его навсегда. Мачеха звонко его шлепнула, но не утолила тем свое неудовольствие. И тут, как тут, я подлил масло в огонь. Заглядевшись на городские диковины, уронил в воду эмалированную кружку. Мачеха отвесила и мне крепкую затрещину. Все правильно. Заработал, не открывай широко варежку-то. Пап все не появлялся и не появлялся. Я стал думать, что из-за кружки, хотя она и эмалированная, совсем не обязательно давать такую сильную затрещину. Можно и внушением на первый раз обойтись. Я же ее не нарочно утопил. Стоим вот, ждем, а с бабушкой не дали проститься. Некогда, видите ли, опаздываем, понимаете ли, на пароход. Все-то у нас походы, все-то пароходы, все-то мы ездим, катаемся, счастье ищем. Ух, заразы! Пусть еще хоть раз тронет меня эта самая мама, тогда узнает она, где ждет ее счастье, и увидит баржи и пароходы, самолеты и паровозы, весь транспорт разом. Колька ягозился, ягозился в узлах, вываливался наружу, трахнулся лбом о бревно, покатился ногами кверху дальше, чуть в реку не угодил. Там его только и видели бы. Вода возле гремячего лога отбойная, течение изорвано дикое. Мачеха сгребла Кольку, задергалась, запричитала, сунула присмирелого ребенка обратно в узлы и принялась со щеки на щеку хлестать меня. Поскольку я не чувствовал за собой никакой вины и считал, что за кружку мне попало зря, я толкнул мачеху. Не ожидавшая от меня сопротивления, мачеха замахала руками, закачалась и ухнула в реку с головой. Выбившись наверх, она молотила ногами и руками, пробовала кричать «караул», но захлебывалась водой. И отдала бы чалку, но я спустил с козлины потись, мачеха цепко поймалась за нее, потом за меня выбралась из воды, очумело огляделась и, поняв, что жива, задергала головой, запричитала. Получилось так, будто гоню ее на чужую сторону. На верную погибель я, клятый и переклятый выродок, бандюга, навязавшийся на ее бедную головушку. Радый, что все так благополучно кончилось, я уж ничего ей не говорил в ответ. По верхней дороге над речкой Гремячей загрохотала телега. Лошадь, упираясь ногами в сыпкий камешник, так что хомут с нее снимался, спускалась вниз к реке. Мачеха закрылась платком, взвыла громче прежнего. — Че у вас тут опять? Мачеха возвела навет, будто я пытался перетопить все семейство, ее и Кольку. Не дали, видишь ли, злопамятному гробовозу попрощаться с родимой бабушкой. Сегодня, слава богу, обошлось, спасли люди добрые, но за дальнейшее ручаться нельзя. Утопит, зарежет, подожжет, чего хочешь сделает с ней и с ребенком, потому как характером весь в потылицинскую родову, а родовая-то известна какая, молчит-молчит, да как ахнет. Отец прикрикнул на причитающую мачеху, мне же показал на Николаевскую гору. «Видишь эту гору?» Горестно сомкнув губы и скорбно моргая уже захмелелыми глазами, поинтересовался родитель. Я кивнул. «Вижу, мол, отчетливо вижу. В натуре видишь?» «Там на горке белый-белый домик есть. Краева тюрьма называется. Твой родимый дом это будет, милый сыночек». Отбыв несколько месяцев в Белом домике до отправки на Беломорканал, папа чего-то истово желал, чтоб весь извилистый жизненный путь его непременно был повторен детьми. По дороге в Игарку без приключений у нас тоже не обошлось. Папа кутил, угощая огурцами из кадок дружков, коих он заводил мгновенно и в любом месте. Я по переменке с мачехой, когда пароход останавливался, брать дрова отправлялся за кедровыми шишками и ягодами. На большом медвежьем острове, заслышав гудок, который имеет свойство дугой перегибаться над островами и откликаться на протоки, я и еще какой-то парнишка ударились бежать в иную от парохода сторону. И чем сильнее, чем заполошнее ревел пароход, тем стремительнее мы летели вглубь острова. Почуяв совсем уж глухую темную тайгу, рванули мы обратно и были схвачены матросами. Они на ходу поставили нам компостеры с сапогами взад, побросали в шлюпку и устремились к пароходу, который из-за нас задержался на полчаса. Папа многие годы корил меня тем, что высадил тогда тридцатку штрафу. Но я не верил ему уже ни в чем, и насчет тридцатки сомневаюсь по сию пору. Приехавший на Игарскую пристань встречать нас на подводе, так телеграммой велел папа, дед Павел вытаращил свой единственный глаз, и мне даже показалось, глаз у него завращался колесом. Так поражен был дед явлением семейства старшего сына. Когда из двух кадушек выловлено было пяток раскисших шкур от желтых огурцов, плавающих в мутном рассоле, дед и глазом вращать перестал. Усы его воинственно острые обвяли. Понял дед, что мы явились не только без имущества, но и без копейки денег, в его барачную комнатенку, где и без нас народу было завозно. Однако дед Павел был человек разворотливый, находчивый, и быстренько пристроил моего папу на упущенное по дурости золотое место продавца в овощном ларьке. Следом за папой и мачеху сбыл дед, меня же подзадержал, учуяв рыбацкой страстью подточенную душу и поняв, что такого незаменимого подкрученника ему не сыскать во всей Игарке. В середине зимы бабушка из Сисимы заставила меня навестить папу, чтоб он вовсе не позабыл о родном дите, надеясь потихоньку, что родитель подсобит мне деньгами, купит чего-нибудь из одежонки, потому что щеголял я в обносках дядьев. Папа был на развязях, оживлен, боек, с треском кидал косточки на счетах, забавлял покупателей, особо покупательниц, прибаутками. Всем господам по сапогам, нам по валенкам. 20 по 20 — 20 рублей плюс ваша пятерка. Что мы имеем? В уме? За ухом папы торчал голубой карандаш, придавая ему вид не только деловитый, но и многозначительный. Он не торговал, он царствовал в овощном ларьке. От головы и усов его на все торговое помещение кружило запахом одеколона и водки, перешибающих запах гниющих овощей и нездешней назьмом отдающей земли. Одет был папа в синий сатиновый халат, распахнутый так, что видно было новый костюм, голубую рубаху. На руке родителя чикали, шевелили стрелками огромные зимовские часы. В больших старых валенках, в заплатанной тужурке сельского образца, в драной шапке я мог своим видом оконфузить, подвести перед публикой блистательного родителя. Да куда денешься? Свои люди. Как ни был занят папа, все же заметил меня, мимоходом сунул рубль на конфетки, велел приходить потом. Дальше ему со мной вращаться было не досуг. Моментально мы были отторгнуты друг от друга бурным ходом торговли. Эх, Все у меня не так, всюду лишний, никому не нужный. В леса уйти бы, одному жить. Но скоро зима грянет, а в здешних лесах и летом-то не больно сладко жить, существовать. А, была не была. Куплю-ка я на Рублевку чего-нибудь лакомое. Конфеты не стану, конфеты и пряники я пробовал, хоть и редко. Проявив сноровку, купил я на весь целковый ореховый халвы, который объелся до того, что отбило меня с той поры от нее напрочь. Скоро овощной ларек закрылся, овощи ли все проданы были, проторговался ли папа, не знаю. На неопределенное время пути наши вовсе разошлись, мы потеряли друг дружку из виду. Как-то дядьки и гулеваны занесли слух, что папа мой пристроился работать в парикмахерскую горкомхоза. И я заключил, что дела родителя совсем плохи. Стричь он мог деревенский, неразборчивый люд под какую-то самолично изобретенную польку-бокс, брил лишь самого себя, да и то по неровности характера резался. Резать же себя — одно дело, а совсем другое — пластать клиентов. Пусть даже клиенты те ко всему привычные, все невзгоды, перетерпевшие, игарские жители, заполярники.